В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 6 марта. В Тбилиси, Тхинвали, Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией. Учения российской армии вызывают обеспокоенность у официального Тбилиси. Грузинские министры в течение 10 дней должны представить детальный план по сокращению расходов в своих ведомствах. В Абхазии снова наступил мимозовый бум. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Могерини призвала ЕС не допускать потери контакта с российской молодежью. Европейский союз исключил из санкционного списка 4 граждан Украины. Убит один из лидеров таджикской оппозиции Умарали Куватов. Отношения между государствами, входящими в Европейский Союз, и Россией на данный момент можно назвать наихудшими со времен Холодной войны, заявила в пятницу глава европейской дипломатии Федерика Могерини. По ее словам, Евросоюз должен быть ориентирован на контакты с обычными россиянами, особенно с молодежью, чтобы помочь этим людям в их стремлении смотреть и оценивать происходящее в Европе своими глазами, заводить связи. «Мы не можем потерять поколение молодых россиян», подчеркнула Могерини на встрече в Риге глав МИД стран-членов ЕС. Вооруженный конфликт на востоке Украины – одна из главных тем в повестке дня министерской встречи. В преддверии этих переговоров Федерика Могерини заявляла о намерении министров рассмотреть возможность расширения санкций против России, которую западные страны обвиняют в поддержке воюющих в Донбассе сепаратистов. Могерини отмечает, что заключенные в Минске договоренности о прекращении огня на востоке Украины с трудом но постепенно начинают реализовываться. Наметилась некоторая положительная тенденция. Если станет понятно, что соглашения не работают, новые санкции против России всегда в наборе ответных мер, говорит Могерини. Европейский Союз исключил из санкционного списка 4 граждан Украины в связи с недостатком свидетельств их преступной деятельности. Речь идет о Алексее Азарове, сыне бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, о бывшем заместителе главы администрации президента Виктора Януковича Андрее Портнове и о экс-руководителях службы безопасности Александре Якименко и Игоре Калинине. Таким образом, в списке, обнародованном в марте 2014 года, остались 18 украинских чиновников, подозреваемых в растрате, хищении и нелегальном выводе за границу государственных средств. Все их активы в 28 странах ЕС были блокированы. При этом Евросоюз заявил, что если через 3 месяца украинская прокуратура не предоставит достаточных оснований для обвинения в отношении еще 4 бывших высокопоставленных чиновников, включая Виктора Януковича и Николая Азарова, то и с них будут сняты санкции.
Эхо Кавказа. Новости.
В Стамбуле в четверг вечером убит один из лидеров таджикской оппозиции Умарали Куватов, сообщают турецкие СМИ. Его жена и 2 малолетних детей доставлены в больницу с признаками отравления. Как рассказали родственники убитого политика, вечером 47-летний Куватов с семьей были приглашены в гости. После ужина Куватов почувствовал себя плохо и вышел на улицу, где был убит неизвестным выстрелом в голову. Его жена и 2 детей успели сообщить родным о убийстве и потеряли сознание. Куватов, который в прошлом был торговым партнером родственников президента Таджикистана Имомали Рахмона, после возникших разногласий по коммерческим вопросам в 2012 году бежал из страны в Россию. В Москве он создал оппозиционную коррупционную организацию «Группа-24» и выступал с резкой критикой властей Таджикистана. В конце 2012 года он был арестован по запросу Душанбе в Объединенных Арабских Эмиратах, но позже его отпустили, после чего он переселился в Турцию. Таджикские власти неоднократно требовали у властей Турции экстрадиции опального политика. В октябре прошлого года Верховный суд Таджикистана объявил «Группу-24» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории республики. Власти Таджикистана пока не комментируют убийство Куватова. Премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна может вступить в НАТО в ближайшие 4 года. На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Стубб заявил, что не исключает возможности вступления в эту организацию. При этом Стубб заявил, что прежде чем вступить в НАТО, Финляндия определит степень общественного одобрения этой идеи. Опрос, произведенный газетой «Хельсинки Саномат» в четверг, показал, что поддержка вступления в НАТО остается на низком уровне в 27%, а 57% опрошенных выступают против вступления. Финляндия имеет общую с Россией границу протяженностью 1300 километров. За последнее время в Финляндии отмечается повышенная активность российских военных самолетов и вторжение в воздушное пространство этой страны. Спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер и другие высокопоставленные представители Республиканской и Демократической партии США призвали президента США Барака Обаму разрешить поставки смертоносного оружия Украине. Об этом говорится в письме, распространенном в четверг. В письме содержится призыв быстро утвердить меры по поддержке усилий Украины по защите ее территории, в том числе путем передачи летательных оборонительных вооружений украинским военным.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к главным темам. Президент России Владимир Путин сегодня распорядился подписать договор о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией. Правительство страны представило на подпись главе государства соответствующее постановление еще 25 февраля. Новое соглашение будет способствовать укреплению нормативно-правовой базы российско-юго-осетинского сотрудничества, говорится в опубликованном документе. Жанна Тарханова выясняла детали.
Принять предложение правительства России о подписании договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции, говорится в распоряжении российского президента Владимира Путина, опубликованном сегодня. Министерству иностранных дел России в ходе переговоров с юго-осетинской стороной разрешено вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера. Мои источники в Цхинвале утверждают, что Леонид Цибилов и Владимир Путин могут подписать соглашение уже на следующей неделе. Спикер парламента Анатолий Бибилов не исключает этого.
Распоряжения Путина, они не откладываются в долгий ящик. В принципе, подготовка к подписанию на технически тоже не может долго длиться. Более того, предполагаю, что подписание может быть даже в ближайшую неделю. Эти приложения могут найти отражение в допсоглашениях, которые, конечно, будут подписаны. И, в принципе, они будут иметь тоже юридическую силу, которую будет сам договор, прошедший все инстанции, сам договор, конечно же, никаких изменений уже вноситься не будет, без сомнений. Потому что он практически уже на стадии подписания. Все остальные дополнения, которые могут быть как с одной стороны, так и с другой стороны, они, конечно же, могут быть отражены в допсоглашениях.
Анатолий Бибилов подчеркнул, что парламентские партии «Единая Осетия», «Единство народа», «Народная партия» и «НХАС» единогласно проголосуют за ратификацию договора. Он предусматривает свободное пересечение российско-юго-осетинской границы, создание единого пространства обороны и безопасности. Детали будут прописаны в дополнительных торговых соглашениях, которое будет составлено специалистами, профессионалами в области безопасности, таможни и обороны, сообщают мои источники. Кроме того, договор усилит социальные гарантии югоостинских граждан. В нем предусмотрены меры по поддержке национального языка и культуры. Бывший спикер парламента Южной Осетии Станислав Кочеев отмечает историческое значение нового договора с Россией.
Что может дать этот договор? Прежде всего, то, что безопасность в Осетии будет обеспечена более полно и более, не так понятно, экономические связи республики. Но если говорить о том, практически все сферы жизни получат новый импульс к интеграции с Российской Федерацией. Это и силовые структуры, это и экономика, это и социальная сфера, и культура, и все подобное. Я вот уже сказал вначале, это только после этого может быть только еще вхождение в состав России. Остальные вопросы уже все будут решены.
Вместе с тем в Цхинвале распространились слухи, что планируемое сокращение сотрудников МВД якобы стало непременным условием подписания договора со стороны России. В городе пустили пропаганду, что Путин отказывается подписывать договор, если МВД не сократит численность штата. Рассказал мне мой источник из Цхинвала, который отметил, что это излюбленная отговорка местных чиновников при каждой неудаче кивать на Москву. По его мнению, цитирую, подобные взбросы искусственно подогревают панические настроения в обществе и, несмотря на их абсурдность, могут вызвать у граждан недоверие к политике нашего единственного союзника. Конец цитаты. Спикер парламента Южной Осетии и лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов считает такие разговоры беспочвенными.
Те люди, которые говорят, что, тем более, если они из государственной власти, которые говорят, что Путин отказывает в подписании договора, они должны руководство своего, в первую очередь, спросить, что происходит. А на самом деле, чем это искусственный подогрев, никакого отношения к подписанию договора, к активизации службы в тех или иных министерствах, ведомствах не имеет. В том числе, конечно же, МВД. Это плановая работа самого министерства. Это инициатива, которая исходит от самого министерства, от самих министерств и ведомств, которые сегодня проводят свои службы. Это же инициатива руководителей министерств и ведомств, которые пытаются оптимизировать свои службы. Если это касается МВД, то значит МВД.
Из окончательного проекта договора о союзничестве и интеграции Южной Осетии с Россией был изъят пункт о слиянии югоостинского МВД с российским ведомством. Министерство и после подписания договора останется в подчинении югоосетинских властей, поэтому увязывать сейчас вероятные сокращения югоостинских милиционеров с договором о союзничестве по меньшей мере безответственно, утверждают мои источники. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Учения российской армии вызывают обеспокоенность у официального Тбилиси. Речь идет о масштабных маневрах в Южном и Северокавказском федеральном округах, о начале которых Минобороны России объявил накануне. Тему продолжит Звиат Мчедлишвили.
Обеспокоенность и возмущение грузинского руководства вызывает не столько сам факт начала учений, сколько их география. Дело в том, что военные маневры, которые проводятся на юге Российской Федерации, вышли за эти самые южные границы. В заявлении, которое распространил МИД Грузии, сказано, что учения российской армии проводятся в том числе и на оккупированных территориях в Абхазии и Южной Осетии, а именно на размещенных там российских военных базах. Этот факт, по мнению грузинского руководства, является не только грубым нарушением принципов и норм международного права, но и создает угрозу миру и безопасности в регионе. При этом в грузинском руководстве подчеркивают, что действия Минобороны России носят незаконный характер не только в отношении Грузии, но и Украины, поскольку параллельно военные учения проводятся и на территории Крыма. Госминистр по вопросам евроинтеграции Давид Бакрадзе назвал маневры очередным провокационным шагом со стороны России.
Мы надеемся, что со стороны международного сообщества последует соответствующее реагирование. Мы намерены консолидировать по этому вопросу наших зарубежных зарубежных партнеров. Поэтому мы продолжим поднимать эту тему на всех встречах на высоком уровне в столицах НАТО и Евросоюза.
Пообещал Бакрадзе. Но, по всей видимости, в грузинском правительстве уже не все уверены в том, что на поведение России можно повлиять такими способами. Вот как учение российской армии прокомментировал министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили.
Это направлено не только против Грузии или только против Украины. Это демонстрация силы, это учение вопреки всему. И как бы строго не реагировал западный демократический мир, Россия все равно продолжает, причем нагло продолжает свою политику.
С тем, что эти учения представляют из себя не что иное, как демонстрацию силы, соглашается грузинский эксперт Ираклий Скитишвили. Он считает, что география учений, которые проводятся у Черного моря, не случайна.
В первую очередь эти учения проводятся против НАТО. Напомню, что именно в эти дни в Черное море вошли военные корабли сил Североатлантического альянса, которые также проводят учения. Не секрет, что Россия видит в этом угрозы, и именно этим, я считаю, вызваны маневры сил противовоздушной обороны. Россия попросту демонстративно играет мускулами в ответ на активизацию и усиление сил НАТО в регионе.
Считает Скитишвили, добавляет, что какая бы реакция ни последовала со стороны грузинских властей, Россия продолжит делать то, что считает нужным. При этом эксперт считает, что грузинским властям не помешало бы перейти к более жесткой риторике в отношении российских коллег, так как учения на оккупированных регионах – очередное подтверждение тому, что Москва не желает отвечать на конструктивность грузинского руководства тем же. В свою очередь, военный эксперт и главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Авадашвили начавшиеся военные учения российской армии называют хоть и возмутительными, но не удивительными.
Так как Россия имеет военные базы в оккупированных регионах Грузии, а также в аннексированном Крыму, то подобные учения, к сожалению, будут проходить часто. Меня просто удивляет тот ажиотаж, который поднялся вокруг этих учений, так как в российской армии начинается так называемый учебный год. Так было и раньше, и, к сожалению, таких учений будет много.
Сказал Авадашвили. Что касается самих учений, то известно, что полевые занятия войск противовоздушной обороны, в которых принимают участие более 2000 военнослужащих и около 500 единиц военной техники, завершатся 10 апреля. Кроме того, российская армия начала проводить учения и на территории Армении. Там на горных полигонах отрабатывают занятия военнослужащие разведывательных подразделений. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Грузинские министры в течение 10 дней должны представить детальный план по сокращению расходов в своих ведомствах. Именно таким образом правительство решило отреагировать на экономический кризис в стране. Однако сегодня несколько министров дали понять, что серьезного затягивания поясов от них ждать не стоит. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Не ремонтировать здания, не покупать мягкую мебель, максимально ограничить приобретение новых автомобилей, на 30% сократить использование горючего, свести до минимума командировки. Список рекомендаций министра финансов Грузии Нудара Хадури не всем его коллегам пришелся по душе. Сегодня сразу несколько членов правительства заявили, что затягивание поясов не должен стать самоцелью, и за него не должно пострадать выполнение обещанных проектов. В частности, такого мнения придерживаются министры образования и сельского хозяйства. Они ясно дали понять, что не намерены пересматривать бюджет, изначально и так составленный впритык. О скромной жизни своего ведомства говорил и министр по вопросам спорта и молодежи Леван Кипиани.
По сравнению с прошлым годом у нас гораздо меньше затрат на горючее и телефоны. Мы не покупаем мягкую мебель и другие вещи в министерстве.
Точную сумму потенциальной экономии смог назвать лишь министр здравоохранения Давид Сергиенко. Административные расходы в его ведомстве можно снизить на весьма скромные 70 тысяч лари. Свою лепту в затягивание поясов обещали внести депутаты грузинской мечты. Они напомнили, что еще 2 года назад отказались от депутатских премий. Соответственно, сегодня экономия у них получится тоже небольшая. Но в данном вопросе важно другое, говорит депутат парламентского большинства Кедеван Попхадзе.
Мы должны хорошо понимать цену каждого потраченного нами лари. Это моральная солидарность с обществом.
Оппоненты власти кампанию по затягиванию поясов назвали популизмом. Напомним властям о рекордных премиях, банкетах и закупках дорогостоящих служебных автомобилей и мобильных телефонов. По данным грузинского филиала Transparency International, госструктуры за прошедшие 2 года на рестораны и гостиницы потратили 20 миллионов лари, а на приобретение автомобилей за этот же период 147 миллионов лари. Институт развития свободы информации призывает власти обратить внимание на высокие необоснованные надбавки к зарплате высокопоставленных чиновников. Изучив имущественные декларации министров и их заместителей за 2014 год, институт обнаружил, что годовой доход почти всех министров, оклад плюс надбавка почти в размере зарплаты, составляет в среднем чуть более 70 тысяч лари, а заместители заработали гораздо больше своих министров, благодаря премиям и надбавкам, в несколько раз превышавшим зарплаты. Бывший советник Бидзина Иванишвили Гео Хухашвили считает, что в деле сокращения госрасходов чиновникам стоило бы начать со своих зарплат.
Было бы неплохо, если бы члены правительства хотя бы на какой-то период отказались от надбавок к зарплате, от премий. Мы видим, что надбавки к зарплате на всех уровнях власти очень высокие. Можно было хотя бы временно, чтобы министры из своего кармана покрывали телекоммуникационные и транспортные расходы, чтобы люди почувствовали, что власть разделяет их невзгоды. В противном случае весь этот процесс затягивания поясов становится похож на профанацию, и общество делает выводы для себя не очень лестные для правительства.
Судя по сегодняшним заявлениям, пока в планы представителей правительства экономия на своих зарплатах не входит. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Турция и Азербайджан являются истинными друзьями Грузии, заявил сегодня премьер-министр Иракли Гарибашвили, открывая в Батуми бизнес-форум деловых кругов 3 стран. Позже Гарибашвили в закрытом режиме провел встречу с министрами экономики Турции и Азербайджана. По мнению экспертов, возможной темой обсуждения могла стать перспектива возобновления проекта газопровода Набуку, который может связать страны Южной Европы с Кавказским регионом. Детали в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
На протяжении текущей недели тема уже несколько подзабытого проекта газопровода «Набука», приостановленного еще в 2013 году, вновь стала актуальной. 4 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с визитом в Болгарии. Встречавшийся с ним премьер-министр Бойко Борисов прямо предложил азербайджанскому лидеру возродить проект газопровода «Набуко». А до этого, в ходе визита главы Туркмении Гурбангулы Берды Мухамедова в Турцию, сторонами подчеркивалась обоюдная заинтересованность в выводе туркменского газа на европейский рынок. Выступая на бизнес-форуме, премьер Грузии Иракли Гарибашвили подтвердил, что Грузия остается верна курсу, направленным на развитие стратегического партнерства с Турцией и Азербайджаном.
Именно трехсторонний формат отношений способствует более эффективному развитию будущих экономических отношений. Убежден, что сегодня мы станем свидетелями ряда новых инициатив. У отношений Грузии, Турции и Азербайджана огромный потенциал, и мы приложим все силы, чтобы превратить регион важнейшего игрока между Востоком и Западом.
Заявил Иракли Гарибашвили. Параллельно форуму премьер провел закрытую встречу с министрами экономики Турции Нихатом Заикбекчи и Азербайджана Шахином Мустафаевым. Отсутствие подробностей дало экспертам предположить, что на ней могли обсуждаться будущее транскаспийских проектов. Политолог Ника Читадзе говорит, что энергетический коридор по территории Грузии в Турцию является самым выгодным маршрутом, так как отпадает надобность в строительстве дополнительной ветки. Достаточно будет расширить лишь существующий газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум.
Набуко проект из Кашева.
В свое время проект Набука рассматривался как альтернатива российско-турецкому газопроводу. Запад подает сигналы, что проект решили возродить, особенно на фоне трагических событий в Украине. В свое время были разработаны несколько альтернативных проектов по перекачке углеводородов из Каспия. Кроме Набука существуют Танап и Шах-Дениз-2. По всей видимости, события в Украине подталкивают европейских партнеров к активным действиям, чтобы свести к минимуму зависимость от российского газа. Другое дело позиция России, которая всеми силами пытается сорвать проект, оказывая давление как на Азербайджан, так и на страны Центральной Азии.
Говорит эксперт. Экономический аналитик Ливан Каландадзе считает, что на этот раз интерес Запада к проекту будет носить более системный характер. В один прекрасный день наступит момент, когда и политическая конъюнктура, и экономические выгоды приведут проект в движение.
Влияние Грузии на реализацию подобных проектов минимально, однако со стороны ее руководства важны заявления о безусловной политической и экономической готовности поддержать проект. Все это вкупе с благоприятной бизнес-средой и политической стабильностью создает надежный задел на получение максимально возможных выгод от реализации подобных проектов в будущем.
Убежден Ливан Каландадзе. В целом, по словам экспертов, Грузия, испытывая экономические неурядицы из-за кризиса на пространстве СНГ, кровно заинтересована в реализации новых энергетических проектов. Транзитные доходы могли бы оказаться неплохим подспорьем для экономики, а статус партнера в стратегическом проекте укрепит безопасность страны. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, мапицу.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Голоса» в нашей программе. Жители Цхинвали записала Зарина Санакоева.
Как вы считаете, нужно ли продавать госсобственность?
Ну, да я бы не продала. Как трудно. Вот наша малолет. У меня сын, допустим, без работы. А если бы завод работал, то я бы сидела, я пенсионерка. Он бы работал и содержал бы меня. Я считаю, что, конечно, государство лучше справится. Я так думаю. И вообще что-то должно, у нас ничего не работает, все стоит. И мы республика, вот я не знаю, это мое мнение. Я работала на механическом заводе, был такой, все гремело, много, 300 дымогнам было задействовано. Вот сейчас тоже, я не знаю, должны что-то найти, они должны работать. Заводы, фабрики, у нас же раньше все работало.
Наше государство сейчас в таком положении, что ни за что не сможет оно, ну, чтобы заработали заводы, фабрики, для этого нужно энное количество денег какое-то, да? У нас этого всего нет. И я бы начала с чего-то другого, например, с сельского хозяйства или с того, с чего пока мы можем вот где-то что-то за счет фермеров, допустим, за счет людей, которые обрабатывают землю. И потом с этого какую-то прибыль взявши, потом начать заводы, фабрики, вот это все. Ну, считаю я так. А, конечно, я бы оставила это все в ведении государства, но в данный момент мы в таком положении, что мне кажется, что это из мира фантастики. Так что вот в данном положении, в каком мы сейчас, это лучше в частные руки отдавать.
Естественно, было бы лучше, если бы само государство занялось заводами и фабриками. То, что они простаивают, это не годится. Пусть тот, кто может, вложит деньги, чтобы предприятия заработали, и люди смогут там работать. Жалко людей без работы. А так хоть на хлеб свой честно зарабатывать будут. Это же лучше, чем совсем без работы.
Как вы считаете, можно ли передавать государственную собственность, которая нерентабельна, в частные руки продавать ее?
Нет. Я считаю, что все-таки государственное, частное есть частное. Вот если бы, допустим, были бы сейчас универмаги и так далее, торговля была, шла бы лучше и намного дешевле было бы. Вот раньше, допустим, универмаги были, да, государственные же было. У них были свои рабочие, они сами поставляли. И там была совсем другая скупка. Я имею в виду, вот когда они привозили, там совсем другой. А когда берешь меньше товар, даже со склада, то цена бывает выше. Естественно, мы тоже здесь поднимаем, и бывает выше. А когда привозит государство, оно привозит в больших масштабах, и цены бывают выше.
Как вы считаете, можно ли передавать государственную собственность в частные руки продавать?
Ну, а насчет заводов я не знаю. Если рабочие места прибавятся, то почему нет? Наверное, можно передать надежные частные руки. Если будут новые места рабочие, если это для людей будет хорошо, то в наших реалиях все рискованно. Так что, я же говорю, у меня нету твердого мнения на эту тему. Я ничего не могу сказать. Если это надежный человек, если это, опять-таки, я повторяюсь, если людям от этого будет хорошо, то почему нет?
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Пхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Сенат Польши ратифицировал соглашение о ассоциации между Евросоюзом и Грузией. По информации МИД Грузии, соглашение было ратифицировано единогласно. За него проголосовали 75 сенаторов. Сразу же после окончания голосования маршал Сената Богдан Борусевич передал послу Грузии в Польше постановление Сената о ратификации соглашения. Польша стала 13-й страной Евросоюза, ратифицировавшей это соглашение. 18 декабря прошлого года его также ратифицировал Европарламент, передает портал «Грузия онлайн». В Грузии создана справедливая, прозрачная и безопасная инвестиционная среда, заявил премьер-министр Ираклий Грибашвили и пообещал иностранным инвесторам, что каждый цент, вложенный ими в Грузию, будет защищен законом и государством. Об этом премьер сказал, выступая на грузино-турецко-азербайджанском бизнес-форуме, который проходил сегодня, 6 марта, в Батуми. По заявлению Грибашвили, правительство Грузии максимально заботится о развитии экономики страны, поощрении бизнеса. Он надеется, что Батумский бизнес-форум, в котором сегодня принимали участие 350 бизнесменов трех стран, будет способствовать углублению дружбы с Турцией и Азербайджаном, которые являются для Грузии важнейшими торгово-экономическими партнерами и инвесторами, передает ИА Регнум. По оценке грузинского премьера, последние годы отношения между Грузией и Турцией, а также Грузией и Азербайджаном были самыми плодотворными, и он уверен, что эта тенденция будет продолжена, и они смогут осуществить много новых совместных проектов. У Грузии, Турции и Азербайджана есть достаточный потенциал и силы, чтобы весь регион сделать важнейшим игроком в экономических отношениях между Востоком и Западом, подчеркнул Грибашвили. Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о союзничестве и интеграции между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает газета РУ. Принять предложение правительства России о подписании договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции, говорится в распоряжении. Как отмечается в ходе переговоров с юго-осетинской стороной, внешнеполитическому ведомству разрешено вносить в проект договора, одобренный правительством, изменения, не имеющие принципиальный характер. Ранее стало известно, что правительство России направило на подпись президенту страны договор о союзничестве и интеграции с Южной Осетией. Договор заключается сроком на 25 лет с возможностью продления. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили помиловал трех заключенных женщин. Мера наказания была изменена с бессрочного заключения на срок не более 20 лет лишения свободы, сообщил председатель Госкомиссии по помилованию Звиад Карице.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Очередной скандал разгорелся в органах столичного самоуправления. Представители неправительственного сектора и жители Дедубийского района Тбилиси провели сегодня акцию протеста перед зданием местного исполнительного органа. В связи с приостановкой инфраструктурных проектов они потребовали отставки главы районного управления и его заместителей. Тем временем акция переросла в физическое противостояние между ее участниками и служащими Гамгеоба. Подробнее об этом рассказывает Серго Брегвадзе.
Похоже, в ближайшее время ждать конца скандалам, связанным со взяточничеством и непонятными кадровыми перестановками в органах местного самоуправления, не стоит. Акции протеста граждан, недовольных политикой городских властей, за последние несколько месяцев стали обыденным делом. Вот и сегодня серию скандалов со столичными властями пополнила протестная акция жителей Дедубийского района и представителей неправительственного сектора, потребовавших отставки главы местной исполнительной власти. Участники акции заявили, что в этом органе на высокие должности назначаются люди, связанные родственными узами с представителями властей. Речь идет о служащем местного Гамгеоба, некоем Алеко Автандилашвили, дяде мажоритарного депутата Тараза Шургая. Сам Автандилашвили, проходя мимо собравшихся и услышав, что о нем заговорил один из участников акции, с криками «Я дядя Тараза Шургая!» толкнул его. Вступивших в конфронтацию быстро разняли, после чего участники протестной акции заговорили об основной причине своих требований – прекращение восстановления инфраструктуры района. Говорит основатель НПО-медиатор Гиви Кублашвили.
Должны были начаться подготовительные работы по ремонту асфальтового покрытия дорог, но не начинались. Обещали установить скамьи и качели в скверах, но ссылаются на плохую погоду. Я не понимаю, зачем ждать особой погоды для того, чтобы все это установить, и никто ничего не объясняет. Поэтому они и идут на такие провокации. Это постыдно. Мы требуем отставки главы Гамгеоба, его заместителей и сотрудников.
В целом, требования отставки некоторых глав районных администраций, заместителей и самого мэра со стороны неправительственного сектора и оппонентов правящей власти стали практически еженедельным явлением. Кстати, Давида Нормания с нетерпением ждут в городском собрании представители меньшинства. Оппоненты правящей партии уже собрали необходимое количество подписей мажоритариев для проведения внеочередного заседания, на котором мэру придется объяснить причину последних кадровых перестановок в муниципалитете, а также держать ответ за коррупционные скандалы, связанные с сотрудником Гамгеоба Собуртало и главой аппарата службы по надзору мэрии, говорит независимый депутат Тбилисского Сакрабулу Алеко Элисашвили.
Меня очень интересует, что происходит в мэрии и насколько владеет ситуацией Давид Нормания, обладает ли он какими-то рычагами управления. Поэтому мы и хотим, чтобы он предстал перед городским собранием. Это его прямая обязанность – контролировать исполнительные власти города. Я хочу услышать ответ самого Нормания, как он будет справляться со сложившейся ситуацией.
Между тем, необходимости в отчете мэра столицы перед членами городского собрания не видят представители большинства. Увлеченные в коррупции чиновники понесут соответствующее наказание, говорят они. А кадровые перестановки, по их мнению, и вовсе не требуют объяснений. Они были, есть и будут, заявил сегодня журналистам заместитель мэра Тбилиси Алуда Гугличидзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Юбилей родоначальника абхазской литературы Дмитрия Гулия отметили сегодня в Национальной академии наук Грузии. Вечер открылся документальным фильмом «Человек» об известном творческом и научном деятеле, снятом в 60-х годах прошлого века. После чего началась конференция, посвященная 140-й годовщине со дня рождения Гулия. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Я все могу. Перебороть года,
чтобы жили в песне молодость и сила, и сердце разрывать в себе, когда тебе мой друг и брат невыносим.
«Я все могу». Отрывком из этого стихотворения Дмитрия Голия начинается короткий черно-белый фильм повествования о его жизни и творчестве. На кадрах дом, в котором он жил. Во дворе на скамейке в тени деревьев его сын Георгий Голия рассказывает, каким отцом был известный абхазский деятель.
«В нем не было излишней сентиментальности. Он был деловит. Но было в нем очень много нежности. Вот один из таких примеров. По-моему, это было в году 20-м или 21-м, когда свирепствовала так называемая испанка, а попросту говоря, грипп. И вот мы с братом заболели оба. И потребовали, чтобы с нами лежал и отец. И вот мы уложили его посередине. Он с нами пролежал, совершенно здоровый человек, несколько дней. Рассказывал нам сказки, читал стихи, говорил о поэтах, писателях».
Зал Академии наук Грузии сегодня был полон. Некоторым из-за нехватки мест даже пришлось стоять. Большинство присутствующих – люди в возрасте, все при параде. Мужчины в выглаженных костюмах, которые, это видно, они носят уже очень давно, но аккуратно. Один из них, президент Академии наук ЦХУМ Абхазии Утар Жордания, рассказывает о Дмитрии Гуле в свойственной профессорам манере, с чувством, с толком, с расстановкой. По его словам, говоря о научной и творческой деятельности Гуле, можно смело добавлять каждому его достижению слово «первый». Так, будучи еще 18-летним подростком, он совместно с педагогом Константином Мачавариани становится создателем абхазской азбуки. Первый абхазский поэт, создатель первого абхазского романа и новеллы. Список его заслуг на этом не заканчивается, говорит Жордания.
«Тех пунктов, которые я сейчас перечислил, было бы достаточно для того, чтобы Дмитрий Гулия навсегда вписал бы свое имя в историю. Но это еще не все. Дело в том, что Дмитрий Гулия стал первым редактором первой абхазской газеты. Помимо этого, он является создателем первой абхазской театральной труппы. Поначалу труппа играла только произведения самого Гулия. Потом, когда круг абхазских писателей стал шире, репертуар тоже был расширен».
Рассказывает Жордания. По его словам, Дмитрий Гулия был из простой семьи, классического образования он не получил. Однако обладал особым даром, которым наделила его природа, и был крайне трудолюбив. Жордания также отмечает педагогический талант абхазского деятеля. Он преподавал как в сельских, так и в сухумских школах. «И это тоже еще не все», продолжает профессор.
«Он первым написал историю Абхазии с древних времен по X век. Некоторые аспекты вызывают споры в академических кругах. Кто-то соглашается с Дмитрием Гулия, кто-то критикует. Но тот факт, что он создал ее, и великие ученые дали положительную оценку его труду, говорит сам за себя».
Еще один профессор, взявший слово на сегодняшней конференции, Тита Мосия, отметил, что Дмитрий Гулия с особой любовью относился к грузинскому искусству и культуре. По его словам, именно он перевел на абхазский язык произведения Шота Руставели, Ильича Чавадзе, Важеб Шавела и других грузинских писателей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Грузии продолжают обсуждать события знаменитого ежегодного кинофорума, состоявшегося в Лос-Анджелесе в конце февраля. Последние награды «Оскара» в номинациях Американской киноакадемии. Спорить о фильмах-победителях и о том, как были представлены на этом конкурсе грузинские фильмы. Строить предположения, почему победителем стал фильм польского режиссера и вообще, можно ли считать жюри конкурса объективным. В нашей программе гость недели – директор Национального центра грузинского кино Нана Джанелидзе. С ней мы и поговорим на эту тему. Калбатуну Нана, этот год для грузинского кинематографа стал из ряда вон выходящим. Сразу две картины грузинских режиссеров были выдвинуты на соискание премии Американской киноакадемии, и одна из них стала номинантом. И вот многие, и не только отечественные, но и зарубежные профессионалы и любители кинематографа прочили победу «Мандаринам». А вы связывали надежды с этим фильмом?
Вы знаете, тот факт, что мандарины уже вошли в номинанты, это уже огромная победа. А там потом, как это решается, это уже не имеет значения. Главное, что они прозвучали. Главное, что второй фильм тоже был, попал в девятку, в шорт-лист «Оскара». И, конечно, это большая, в общем, победа грузинского кино. Это говорит о том, что это было не случайно, а то, что вот грузинское кино опять уже вернулось на арену, и она даже завоевала более высокие вершины кино.
Ну, а то, что вот фильм грузинского режиссера оказался выдвинутым от Эстонии, это надо рассматривать как серьезный минус для Грузии, или это не имеет существенного значения?
Я бы, знаете, что не рассматривала это как минус, потому что, с другой стороны, если посмотреть, то вот Эстония выдвинула мандарины, а Грузия выдвинула фильм «Остров», ну, кукурузный, наверное, так надо его переводить, «Клон Айленд». И то, что второй фильм тоже был, попал в шорт-лист, это уже означает, что это не случайность. То, что грузинское кино уже очень окрепло, и оно уже может быть таким большим фронтом выступить на киноарену. А то, что Эстония выдвинула, это, конечно, было связано с финансами, потому что Грузия запустила фильм, но это копродукция, и поэтому, в общем, часть эстонцев была больше в финансовом плане. Но Грузия запустила фильм, в смысле, вот первый шаг самый рискованный вообще, когда начинается фильм, а фильм начался вот с Грузии, и потом они уже пригласили эстонских копродюсеров.
Ну вот по возвращении съемочной группы из Лос-Анджелеса пошли спекуляции на тему отсутствия должного внимания к ней со стороны властей. Слышались даже обвинения в том, что грузинский фильм определенно победил бы, если бы он был должным образом разрекламирован, и съемочной группе даже, говорили, предоставили бы должные условия путешествия на Запад США, не говоря уже о финансировании, о котором вы сказали. По мне, это, в общем, достаточно беспомощные аргументы. Но, может, я не права, а правы те, кто в них уверен.
Вы знаете, что мой когда продюсер, он предъявил нам, ну, как бы это сказать, этот бюджет, что они хотят, это было полностью, абсолютно все было оплачено грузинской стороной. Так что, конечно, эти разговоры, ну, несерьезные, мы будем так говорить. А вообще на рекламу. Иногда государство тратит больше денег, чем на производство. Это бывает и так. Так что я вот знаю, какие большие средства были на польские фильмы затрачены. Ну, что поделаешь. Я думаю, что все-таки качество фильма от этого не теряется. И в дальнейшем надо и это уже учитывать, что и на рекламу надо иметь очень большие деньги. Очень большие деньги.
Тем не менее, сегодня многие обвиняют жюри Американской киноакадемии в отступлении от принципа объективности, в принятии решений, продиктованных конъюнктурой. Как вы считаете, это справедливая критика, хотя бы на примере победителей последнего «Оскара»?
Вы знаете, это очень хороший фильм, польский фильм, так что не надо предъявлять такие требования и такие, как бы, укоры жюри. Ну, надо факты принимать, как они есть, и надо действовать, по-моему, дальше, надо двигаться дальше.
Так или иначе, грузинские режиссеры и актеры уже прошлись по красной дорожке, и не в первый раз. Первый раз это была Нана Джорджадзе с ее «Тысячу и одним рецептом влюбленного повара». И это должно послужить, наверное, стимулом для грузинского кинематографа. Какая перспектива сейчас открывается для нового поколения режиссеров? Есть надежда, что пример нынешнего года станет заразительным для них?
Обязательно. Вот это именно меня и радует, что наши режиссеры Зазе Урушадзе и Георгий Йовашвили, они приблизили для нас «Оскар». То есть мы уже, вот весь киносектор как-то воспринимает «Оскар» как что-то очень близкостоящее. Так что это очень важно для нас вот психологически, что значит мы можем завоевать «Оскар». Так что это большая эмоциональная и психологическая подмога, как бы, опора.
Гостем недели в нашей программе была директор Национального центра грузинского кино Нана Джаналидзе.
Эхо Кавказа.
Приближается 8 марта, Международный женский день. В Абхазии для многих канун этого праздника уже много лет связан с так называемым мимозовым бумом, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Так уж совпало, что период наиболее интенсивного цветения в Абхазии серебристой акации, или как ее еще называют, мимозы, пришелся на канун Международного женского дня 8 марта, который в Советском Союзе был поистине всенародным и любимым праздником, и в половине стран постсоветского пространства остался праздником государственным. А потому веточки мимозы вошли в привычный джентльменский набор подарков женщинам в этот первый весенний праздник. Хороший все же праздник придумала больше века назад немецкая революционерка Клара Цеткин. В частности, не сомневаюсь, что с этим согласятся те жители Абхазии, для которых вывоз и продажа мимозы уже давно стали средством сезонного заработка. Вывезенные за сезон, похожие на маленьких цыплят соцветия мимозы, считают на таможне в килограммах, как правило, по прошествии марта. А пока мы можем познакомиться с цифрами за предыдущие сезоны. В 2011-2013 годах из Абхазии было экспортировано в среднем по 35 тонн мимозы, а в 2014 эта цифра подскочила почти вдвое, до 65 тонн. Еще более внушителен взлет выручки за соответствующие периоды со среднегодовых 2 миллионов рублей до 9,5 миллионов в прошлом году. Посмотрим, что будет нынче. Предварительные результаты внушают оптимизм. По сообщению одного из сочинских СМИ, только за последнюю неделю зимы на МАП «Адлер» таможенники оформили более 55 тонн ароматного груза. Что касается цен, то, как сообщает одно из липецких интернет-изданий, в этом городе абхазская мимоза продается по таким. Самая маленькая и неприглядная веточка стоит 30 рублей. Дальше по нарастающей и длина ветки, и цена. 50, 70, 100, 150 и даже 250 рублей. Конец цитаты. Знатоки цветочного бизнеса объяснят вам также, что если соцветия мимозы почернели, значит цветок подморожен. Чтобы мимоза была пушистой, продавцы могут опустить ветки в горячую воду, но такой цветок простоит не дольше суток. Чтобы не купить вареную мимозу, надо обратить внимание на аромат. Свежая ветка пахнет сильно, а побывавшая в горячей воде почти не имеет запаха. Немногие знают и то, что мимоза дольше стоит в вазе без воды. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И завершаем программу материалом о событиях за пределами нашего региона. Незадолго до гибели Борис Немцов связывался с десантниками из Иваново, причастными к конфликту на Украине. Это подтверждает записка, которую опубликовали соратники Бориса Немцова. По словам его помощницы Ольги Шориной, Немцов имел в виду бойцов 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая дислоцируется в Ивановской области. Доклад «Путин. Война» по задумке погибшего оппозиционера должен был стать альтернативой официальной версии власти о роли российских военных в конфликте на Украине. Борису Немцову удалось связаться и с родственниками убитых российских солдат на территории Украины. Подробности у Динары Ситтиковой.
На меня вышли десантники из Иваново, 17 убитых, денег не дали, но пока они боятся говорить. Это текст записки, которую написал Борис Немцов Ольге Шориной за день до гибели. Как рассказала помощница политика агентства «Рейтер», Немцов боялся прослушки. Шорина добавила, политик общался с родственниками погибших десантников в Иванове, но каким образом, она не знает. Также, опасаясь слежки, Борис Немцов практически не записывал данные для своего доклада и всю информацию держал в голове. Это осложняет публикацию доклада Бориса Немцова его друзьями и соратниками по партии РПР «Парнас». решил продолжить дело убитого оппозиционера Илья Яшин. Он опубликует доклад через месяц. Сейчас в РПР «Парнас» разбирают архивы Немцова. Однако доступа к основной массе документов нет, так как в ночь убийства в доме Немцова, а позже и в его офисе в Ярославле, следователи изъяли все документы и носители информации.
Последняя моя встреча с Немцовым состоялась примерно за полтора дня до его трагической гибели. Мы встречались недалеко от места убийства. Там рядом находится наш партийный офис, рядом его там кафе любимое. Вот мы обсуждали его планы по написанию доклада под названием «Путин и война». Он известен вообще такими очень содержательными экспертными докладами. «Путин и коррупция», доклад, посвященный воровству на Сочинской Олимпиаде. У него был блестящий доклад о коррупции в мэрии Москвы. Вот следующий доклад должен был быть посвящен войне на территории Украины. И он говорил о том, что нашел некоторые материалы, которые доказывают присутствие российских войск на территории Украины. Говорил о своих контактах с родителями погибших на Украине солдат. И говорил о том, что в течение месяца он планирует систематизировать вот эти вот документы, эти разговоры, и найти могилы этих погибших солдат, сфотографировать их и представить обществу доклад. К сожалению, этой работе не суждено, видимо, увидеть свет, но, по крайней мере, за авторством Немцова я не уточнил многие детали, о чем теперь очень сильно жалею. Попытаемся по крупицам восстановить, по крайней мере, часть того, о чем говорил Немцов, о чем он планировал писать, хотя я прекрасно понимаю, как сложно это будет сделать.
Независимый депутат Госдумы Дмитрий Гудков уверен, что проблему с доступом к документам можно решить, и в партии РПР «Парнас» его предложение уже одобрили. Гудков в Госдуме заявил о необходимости начать парламентское расследование убийства Бориса Немцова с тем, чтобы получать информацию от следователей. Однако среди парламентариев пока он поддержки не нашел.
Если власть не причастна к убийству, о чем она всем заявляет, соответственно, в первую очередь ей выгодно, чтобы мы все поверили, что она к этому не причастна, правильно? Поэтому если даже и будет это убийство компетентно там, и объективно расследовано, и власть нам планирует предъявить доказательства того, что там условно есть такие-то заказчики, такие исполнители, дальше возникает вопрос, кто будет нам это объявлять? Маркин или Бастрыкин? Ну, 16% как минимум, да, граждан России этим товарищам не доверяет вообще. Соответственно, даже если будет объективное расследование, просто никто не поверит в это объективное расследование. Поэтому я и предлагаю, если власть, она в этом заинтересована, я предлагаю создать такую комиссию парламентского расследования, включить туда меня. Я это согласовал с руководством партии РПР «Парнас». Они мне доверяют, по крайней мере. Дальше мы вместе подготовим вопросы. С этими вопросами я обращусь к следствию. Мы получим какие-то ответы, мы получим какие-то документы, доказательства причастности тех или иных лиц. Какие-то там распечатки телефонных переговоров, видео там, прочее, прочее. После чего я могу точно сказать, объективно или необъективно. Ну, если это действительно будет объективно расследовано, я так и скажу. Мне-то уже поверит руководство «Парнас». А руководство «Парнас» уже поверит и все сторонники партии. Если будет комиссия парламентского расследования состоять из Яровой, там, Железняка, я не знаю, еще кого-то, то, конечно, никто этой комиссии не поверит.
Как ваши коллеги по Думе в кулуарах отреагировали и на убийство, и на ваше предложение? Что сейчас там происходит? Вы можете оценить?
Ну, на убийством шокированы абсолютно все, с кем я общался, потому что никто, конечно, такого не ожидал. И, в принципе, к Немцову очень многие нормально относились. Он же был, все равно он был частью элиты, он был начальником сегодняшних начальников, его все прекрасно знают. Ну, в общем, он был губернатором и депутатом, и со многими в Думе работал. Что касается отношения к инициативе парламентского расследования, сигналы поступают от депутатов не самых высоких должностей. Это означает, что в самом руководстве еще позиция не сформирована до конца. Видимо, она согласовывается. Пока сигналы не в поддержку этого парламентского расследования, что нужно подождать, что нельзя вмешиваться.
В сентябре 2014 года Дмитрию Гудкову из Министерства обороны ответили, казалось бы, отпиской на запрос о погибших российских военных в конфликте на Украине. Борис Немцов, напротив, в ответе министерства увидел подтверждение тому, что Россия отправляет на Украину войска.
Мы с ним это обсуждали после того, как я направил письмо на имя министра обороны Шойгу и попросил ответить, являются ли упомянутые в средствах массовой информации фамилии якобы погибшие военнослужащие. А мне ответили, что товарищ депутат, в соответствии с требованиями закона о защите персональных данных, мы вам эту информацию дать не можем. Мы после этого разговаривали с Борисом Немцовым, и он мне сказал: «Дима, ты хоть понимаешь, что означает этот ответ?» Я говорю, ну что означает ответ? Означает, что они фактически признались в том, что наши военнослужащие там есть. И я у него тогда спрашиваю, ну ведь это же не следует из текста ответа. Он говорит, ну все же нормальные люди именно так это поняли. Ну ничего, скоро у меня выйдет доклад на эту тему. Там будет много разных доказательств по поводу присутствия российских военнослужащих на востоке Украины. Я думаю, что задумывал еще с момента начала каких-то там боевых действий. Потому что информация же регулярно поступает. Есть комитет солдатских матерей. Собственно, поскольку РПР Парнас была единственной фактически такой оппозиционной партией, которая там имела региональное отделение и прочее. В первую очередь, конечно, туда поступала эта информация.
С коллегой по партии РПР Парнас, сопредседателем московского отделения Михаилом Шнейдером, Борис Немцов впервые заговорил о докладе «Путин. Война» полтора месяца назад. Задумка политика, по словам Шнейдера, была не в том, чтобы опубликовать сенсационные данные, а в том, чтобы фактами и свидетельствами самих бойцов и их родственников опровергнуть публикации провластных СМИ о роли российских военных в конфликте на Украине.
Материалы ему присылали, я знаю, блогеры многие, и, собственно, из Украины, и те блогеры российские, которые сидят в соцсетях, собирают эти материалы. Но у него была концепция, она у него сложилась уже, как он говорил, план он держал в голове, он ничего не фиксировал на бумаге. План был такой, что он хотел рассказать о военных действиях российских войск или российских, вернее, скажем так, военнослужащих в Украине, ссылаясь только на официальные, причем источники, на Первый канал, российское телевидение, на НТВ, на «Комсомольскую правду», то есть на те СМИ, которые он всегда называл путинскими.
Ну, получается, он один над ним работал?
Я думаю, что он работал над этим докладом один, да.
Может ли этот доклад стать все-таки причиной его убийства?
Вполне возможно. У меня нет информации. Могут быть разного рода догадки, но я считаю глупо их высказывать. Я не очень верю в расследование в нынешних условиях при нынешней власти.
Борис Немцов был убит выстрелами в спину поздно вечером 27 февраля в самом центре Москвы. Динара Седикова, Радио Свобода.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.